Михаил Михеев. Сыщик по неволе. Читает Макс Радман. Петровича хоронили в субботу. День был из тех, что он всегда любил. Высокое, голубое настолько, что казалось прозрачным небо, и холодное осеннее солнце. Виталий, хрустя ногами по затянувшему луже тонкому льду, мрачно подумал, что наставнику бы понравилось. А вот могила подкачала. Грунтовые воды здесь близко, и на дне скопилось воды примерно по щиколотку, тоже уже подернутая литком и стылой даже на вид. Хорошо еще не как на старом кладбище. Там, по слухам, покойных опускали в воду, и гробы плавали. Впрочем, мертвым уже все равно. А родственники в подобный момент не в том состоянии, чтобы шумно протестовать. Возмущение материализуется в мысль и действия несколько позже. Но после драки, как известно, кулаками не машут. Жена Петровича – сухонькая, низкорослая женщина. Когда он был жив, она ему едва доставала до плеча. Сейчас вдова, кажется, стала еще меньше ростом. Сутулилась, и такое впечатление еле держалась на ногах. Хоть бы стул догадались взять, что ли. Еще хорошо, дочь поддерживает. У нее оказалось удачное сочетание генов. Ростом в отца, а телосложением в мать. Не отходит от нее ни на шаг. Ну а больше родственников и нету. Хиленькая толпа человек в 20, это в основном сослуживцы и пара-тройка примазавшихся соседей. Судя по затрапезному виду, из тех, что пришли не столько из большой любви к покойному, сколько желая пожрать, а точнее выпить на халяву. Вполне, кстати, ожидаемо. Ведь сам Петрович деддомовский, а родня жены сюда не попрется, украинцы, блин. Впрочем, покойный с ними никогда не ладил. Так что все логично. Оставаться дольше положенного не хотелось. Вот забарабанили коми земли по крышке гроба, вот кладбищенские землекопы, сноровисто орудуя инструментом, приступили к исполнению своих обязанностей. 10 минут, и все. Только холмик и деревянный крест. Был человек и нет человека. Собравшиеся потянулись к наскоро сооруженному столу, выпить и закусить. А Виталий, зябко передернув плечами, зашагал к своей машине. Плюхнулся на широченное сиденье, еще не успевшего остыть внедорожника, врубил двигатель и подогрев. Проклятие, ну почему на кладбищах всегда так холодно? Поневоле задумаешься над словами тех, кто утверждает, что в таких местах грань между нашим миром и чужим становится тонкой и практически стирается. Хотя, возможно, все это лишь игра воображения. Взрыкивая двигателем, машина уверенно проползла изрытую жутковатыми на вид ямами грунтовку между кладбищем и шоссе, после чего выбралась на асфальт. Счастье еще, движения практически нет. А потом вдавить до упора педаль и погнать машину в сторону города, чтобы ощущение скорости размазало скопившийся на душе негатив. Перегон и впрямь чуточку поднял настроение. Виталий всегда морально отдыхал за рулем. Давишь на газ и не думаешь ни о чем, кроме дороги. Тем более дорога свободна. ГАИ, он знал это точно, нету. Лети и лети себе. 20 километров он проехал за неполные 10 минут. И лишь подъезжая к городу, сбросил скорость. Все же здесь и поток был чуточку плотнее. И жрецы бляхи и полосатой палочки могли встретиться. К тому же местами на асфальте присутствовал ледок, а многие еще не поменяли летнюю резину, и поэтому ехали совершенно непредсказуемо. В общем, не стоило рисковать. Университет встретил его блеском недавно вставленных стекол, еще не захватанных шаловливыми студенческими ручками до полного безобразия и густым ковром из свежеопавших листьев. Красные – рябина и осина, желтые – береза. И все это было припоршено сверху хвоей, только начавшей сбрасывать летний наряд лиственницы. И что просто здорово, не было проблем с парковкой. Виталий из-за похорон сам перенес занятия на более позднее время и в результате добрался раньше студентов. Замечательно. А то потом наставят своих агрегатов, велосипед не приткнуть. Давно пора ограничить для них стоянку, но ректор, известный своим лояльным отношением к подопечным, не соглашался. Впрочем, плевать. Откровенно говоря, Виталий здесь не работал, а, скажем так, подрабатывал. Во-первых, жил один, а потому имел свободное время, которое жаль было терять бездарно. Во-вторых, уже вошел в тот возраст, когда начинаешь задумываться, кто же придет следом. Ну и в-третьих, имел с этого невеликую, но все же копеечку. По сравнению с основной зарплатой ничто, но все равно приятно. Плюс, читая лекции, поневоле изучаешь какую-то литературу, а стало быть, не останавливаешься в развитии. Словом, имел он с университетом взаимовыгодное, не слишком обременительное сотрудничество и не собирался его прерывать. Мужчина. Виталий спокойно, он все делал спокойно и обстоятельно, закрыл дверь машины, бухнувшую мягко, но солидно, и повернулся на крик. Две женщины, одна толстая и растрепанная, вторая худая, но тоже растрепанная, шустро направлялись в его сторону. И Виталий мог поклясться, что ни одна из них ему не знакома. «Проблемы?» «Да». Толстуха неслась к нему с грацией асфальтового катка. «Ей надо на вокзал». Ею, судя по резкому и неожиданному быстрому для такой слонихи жесту, была ее субтильная спутница. Виталий удивленно посмотрел на машину. Может, там какой-то шутник шашечки прилепил? Однако никакого компромата не обнаружилось, и он пожал плечами. «Пусть вызовет такси. Денег нет». «А при чем тут я?» — искренне изумился Виталий. «Ну что, вам сложно?» «Лень». Это был честный ответ. Помощь первому встречному никогда не входила в число его жизненных приоритетов. «Одно дело, если благородство тебе ничего не стоит. Ну, там, дверь придержать или, с дачи выезжая, соседа без лошадного подхватить. Но лишний раз напрягаться? Зачем?» Поэтому он кликнул сигнализацией и потопал к университету, пропустив мимо ушей злобное козел. До мнения Колобка на ножках ему не было никакого дела. Несмотря на то, что время близилось к полудню, студенты были сонные и вялые, как мухи. К такому настрою Виталий не привык. Занятия у него всегда проходили бодро, он умел заинтересовать аудиторию. Да и знания у него, практика, выходили далеко за границы того, что мог дать обычный преподаватель. Но не получалось. Возможно, тому виной было испорченное утром настроение, а может, что-то еще. Оставалось смириться с неизбежным и постараться вдолбить в пустые студенческие головы хоть что-то. И лишь к концу лекции удалось немного их расшевелить, хотя вышло это в известной степени случайно. А получилось все немного глупо, с одной стороны, и чуточку пошло, с другой. Минут за 10 до звонка, звонки у них давно не подавались, все и так знали расписание, а вот речевой оборот остался. Виталий закончил тему и нарочито бодрым голосом объявил. «Запишите новую тему». «Виталий Семенович», тут же влезла староста группы, всегда и по любому поводу имеющая свое мнение. «Может, не надо? Пойдемте лучше спать». «Девушка». Виталий почесал нос, как обычно, измазанный мелом и оттого немилосердно зудящий. «Вам не кажется, что для вас я староват? Найдите себе для сна кого-нибудь из своей группы, что ли?» Последние слова утонули во взрыве смеха. Народ проснулся моментально. Студенты всегда предсказуемо и чаще всего злорадно реагируют на шутки, если их объектом становится товарищ. Даже негр, то ли из Чада, то ли из Нигерии, Виталий не помнил, обучавшийся у них по какому-то хитрому договору и с трудом понимающий по-русски, ржал вместе со всеми. То ли языку все же обучился наконец, то ли за компанию. Девчонка с бурачного цвета лицом уткнулась носом в тетрадь. Виталию даже на миг стало ее жалко, но он легко подавил в себе это чувство. В конце концов, их кафедра всегда славилась острым языком и умением пошутить на грани приличия. Весь университет знал, что здесь это скорее правило хорошего тона, и за языком стоит тщательно следить. Так что сама виновата, особенно учитывая, что успела испортить с преподавателем отношения. Инцидент поднял настроение, и домой Виталий приехал бодрячком. Потрепал по лобастой голове радостно завертевшую хвостом собаку и бухнулся на диван. Сегодня стоило отдохнуть, а завтра с утра на рыбалку. До отъезда на работу еще 2 недели. Следующая лекция только в четверг. А значит, минимум 3 дня можно жить, как считаешь нужным, и предаваться блаженному ничего не деланию. А учитывая, что сейчас как раз начинает скатываться рыба, упускать момент казалось глупостью. Вообще, пора было разогревать обед, но Виталию не хотелось вставать. Вот полежит немного, и тогда... Из объятий незаметно подкравшегося сна его вырвал телефонный звонок. А на трескотню мобильника стоило отреагировать, Просто из-за того, что кому попало, этот номер Виталий не давал. Давным-давно, когда платными были не только исходящие, но и входящие звонки, ему помадились звонить с рабочих телефонов. Когда со счета за неделю слетело больше 1000 рублей, при том, что месячная зарплата едва переваливала за 10, Виталий закономерно возмутился. Однако на звонящих это не подействовало. «Мы же по работе». И тогда он сменил номер. Заблокировал его, дабы у собеседников не срабатывали ООНы, и сообщал эти несчастные 10 цифр только тем, кому доверял. Ну а раз так, звонили наверняка те, на чей вызов стоило отвечать при любых раскладах, и ради этого пришлось отрывать задницу от дивана и тащиться в кабинет, где на столе дребезжал дешевенький пластиковый возмутитель спокойствия. Номер был незнаком. Очень интересно. Впрочем, может, это снова дурацкая реклама такси или страховая услуги навязывает. Механически вдавив клавишу, Виталий мрачно буркнул. «Слушаю». Телефон отозвался тишиной. С удивлением посмотрев на экран, Виталий убедился, что соединение не прервалось, но звука не было. А потом раздались короткие гудки. Ошиблись номером, наверное. Или просто сбой и не проходит звук. Когда номера принадлежат разным операторам, такое бывает. Для очистки совести, подождав минуту, Виталий махнул рукой и отправился готовить обед. О звонке он тут же забыл. И, как показали дальнейшие события, совершенно напрасно. Из дома Виталий выехал рано утром. Машина бодро тащила прицеп с лодкой по безлюдной улице, а затем по такой же пустынной трассе. Разве что инспектор, сидящий в машине на выезде из города, проводил его равнодушным взглядом и вновь прикрыл глаза. Таких, как Виталий, любителей рыбалки в их провинции хватало. А потом двигатель глухо зарычал, и тяжелая машина легко вышла на запрещенную, но все же приятную любому водителю скорость и понеслась по сухому, а потому абсолютно не скользкому асфальту, петляющему по лесу не хуже гадюки. 2 часа спустя он был на месте. Ну, почти на месте. Оставалось 15 километров, и здесь начиналось самое веселье. Съехать на неприметную, изрядно заросшую травой, сейчас желтой и пожухлой, отворотку, и вперед топтать грунт. По этой дороге, кроме него, в последние годы вообще никто не ездил. Место от населенных пунктов удаленное, а последняя жительница, подкошенная вначале советскими укрупнениями, а затем окончательно добитой бардаком лихих 90-х деревеньки, которой эта дорога вела, умерла 5 лет назад. Так что людей здесь не было от слова совсем. Зато имелась пара вполне пригодных для жизни домов, до которых, правда, надо было еще добраться. Внедорожник, словно маленький танк, уверенно попер по заданной траектории. Несмотря на неказистый вид и общую убитость, застрять на давным-давно заброшенном проселке было проблематично. Грунт, песчаный и плотный, уверенно держал машину, а непролазной грязи не наблюдалось даже в сильные ливни. Просто никто об этом не знал, потому и не лезли. Ну а ямы? Что же, с ними приходилось мириться. Тем более, что всеядная подвеска и высокий клиренс делали езду, если не комфортной, то вполне терпимой. А могучая рама не позволяла угробиться кузову. Конечно, не разгонишься, но через полчаса Виталий был уже в своих владениях. Да-да, именно так, это были его владения, безо всяких натяжек. Когда-то в деревне жили его, Виталия, родственники. Дальние, конечно, но так получилось, что хоронить пришлось ему. Вообще, ему везло на похороны. Ну а потом оформил наследство. За копейки прикупил бесхозные дома с прилегающей землей вокруг. Не то чтобы Виталия интересовал помещичий быт в глуши, но раз уж не просто предлагают, а чуть ли не насильно в руки впихивают, зачем отказываться? Тем более, что таджики-гастарбайтеры задешево и вполне сносно отремонтировали в обоих домах крыши, а стены из лиственницы способны простоять не одно столетие. Вот и приезжал он теперь сюда на рыбалку или за грибами-ягодами, когда один, а когда и с веселой компанией отдохнуть да водки попить вдали от цивилизации. В общем, о приобретении Виталий не жалел. Заскучавшая, ну а что делать, если из развлечений только и оставалось, что больше груза облаивать. Собака молнией выскочила из багажника и тут же нырнула в ближайшие кусты, зашуршала опавшей листвой и поперла вокруг дома. Только нахально загнутый колечком хвост, словно пиратский флаг, торчал, указывая ее путь. Хорошая у звериги жизнь, ни о чем беспокоиться не надо. А вот Виталию, прежде чем заниматься развлечениями, требовалось обустроить быт. Огромный, чуть тронутый ржавчиной амбарный замок на двери открылся, как всегда, неожиданно для такой громадины легко. Дверь из крыльца в коридор столь брутальным украшением похвастаться не могла, но открылась куда тяжелее, видать, немного разбухла от влаги. Пахнуло нежилым, но это как раз было нормальным. Зато в самом доме имелись огромная русская печь, запас сухих дров и прочие радости жизни, позволяющие сравнительно легко обеспечить комфортные условия существования. Спустя уже каких-то полчаса дрова весело трещали, из трубы валил жирный дым, а в комнате начало понемногу теплеть. Разумеется, кирпичам надо несколько часов, чтобы прогреться, но толику живого тепла печь уже отдавала. Оставалось подключить привезенный с собой компактный генератор, запустить его, проверить, все ли работает, и вновь заглушить. Сейчас в электричестве не было нужды, зато вечером этот признак цивилизации придется очень кстати. Вечерний выезд не принес особых эмоций. Виталий устал за день, а потому ограничился поставленными сетями и несколькими бросками спиннинга на удачу. Река откупилась парой некрупных щучек, как раз на жареху, и на том, собственно, день закончился. Оставалось загнать в дом собаку. По чести говоря, комнатная лайка, набегавшись за день, и не протестовала. Как следует закрыть дверь, да лишний раз проверить ружье. Охотник из Виталия был никакой. Он и не увлекался этим. Но в глуши может встретиться что угодно, вплоть до медведя. И двустволка являлась обязательным атрибутом всех его поездок. Утром оказалось настолько холодно, что лужи промерзли до дна, а река подернулась у берега тонким ледком. Чудом уцелевший во всех жизненных коллизиях старомодный градусник за окном показывал -6, а значит, ночью было все 10. Но в доме сохранилось тепло, а лодочный мотор, несмотря на свое китайское происхождение, взревел оглушительно бодро. И река, кажущаяся по случаю безветрия застывшим зеркалом, выглядела замечательно. Приплюснутый форштевень моторки резал-сминал эту картину, как варвары Рим. И спустя каких-то 20 минут на дно лодки уже летело вытряхнутое из сети живое серебро. Красота! Увлеченный работой, он и не заметил, откуда появилась вторая лодка. Скорее всего, она плыла по течению, не запустив двигатель. Во всяком случае, мотор он услышал, когда тот взвыл совсем рядом. Буквально через несколько секунд в поле зрения появился и источник. Никакими высокими технологиями он, разумеется, не пах. Обычная деревянная посудина, из тех, которых много в любой деревне. Длинная, остроносая, как щука, доски внахлёст. Очень прочная, очень тяжелая и в то же время, благодаря стремительным обводам, весьма скоростная. А на этой вдобавок еще и старенький вихрь был установлен. Так что по воде она даже не плыла, летела. Человек, который управлял этой посудиной, совершил серьезную ошибку. Вместо того, чтобы подплыть тихонько или же изначально идти на моторе, он, заведя его в нескольких десятках метров от Виталия, тем самым привлек его внимание. А потому рыбак успел заметить, как незваный гость поднял с дна лодки ружье и, бросив сеть, рухнул на дно своей посудины. Очень вовремя, кстати. Ну и еще Виталию повезло, что у стрелка один ствол оказался заряжен пулей, а другой — крупной дробью. В результате пуля прогудела там, где он только что находился. А вот содержимое второго ствола лишь вспенило воду, изрядно не долетев до цели. «Урод!» — прохрипел Виталий и обозвал наглеца неблагозвучным китайским именем, а тело его, как всегда в минуты опасности, действовало четко и практически независимо от сознания. Собственное ружье лежало рядом, и, недолго думая, он выпалил из обоих стволов вслед проносящейся мимо лодки. «Попал, не попал, неясно. Человека точно не попал», поскольку тот, предусмотрительно отъехав подальше и сбросив скорость, начал разворачиваться, явно намереваясь продолжить морской бой. Хорошо видно было, как он перезаряжает ружье. Похоже, наступила пора драпать. Горячий мотор завелся мгновенно, и Виталий рванул прочь со всех его 10 сил. Увы, смыться у него шансов не имелось, поскольку на стороне противника были и лучшие обводы плавсредства, и более мощный двигатель. В такой ситуации меньший вес лодки практически не давал преимущества. Так что приходилось выкручивать газ до упора и одновременно трясущимися пальцами перезаряжать дедову еще двустволку. Хорошо, что трофейное, привезенное с войны ружье, действовало безотказно, послушно выплюнув гильзы и позволив засунуть в стволы новые. Правда, к тому моменту, как это удалось сделать, рев мотора позади заметно приблизился, и шанс получить заряд картечи в спину стал реальностью. Ну что же, сейчас поиграем.